Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Картинки с выставки. Экзотический выпуск. Мир глазами архаического художника. Селлинджер. До и после смерти. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Жизнь без телевидения. Беседа с Андреем Загданским. Лето в зените, жара в Нью-Йорке. Все, кто могут, на пляже. Остальные им завидуют и мечтают избавиться от пут повседневности, чтобы сбежать подальше от цивилизации. Идя навстречу этим вполне понятным грезам, сегодняшний выездной выпуск нашей традиционной рубрики «Картинки с выставки» будет сугубо экзотическим. Мы отправимся на остров Бали, искусству которого посвящена выставка в Азиатском музее Сан-Франциско. Я люблю этот музей, потому что он стоит в стороне от туристских достопримечательностей. Сюда надо специально добираться сквозь парки, леса и пригороды. Зато здесь, в уединении и покое, прекрасно себя чувствуют Будды, Бодхисаттвы и прочие чудеса Азии, которая, как всегда мне казалось, начинается прямо за золотыми воротами. На этот раз новый директор музея Джей Шу устроил выставку культуры и искусства острова Бали, который считали, да и продолжают считать, последним убежищем мифа Южных морей. Этот небольшой, в 5000 квадратных километров тропический остров с плодородной вулканической почвой стал меккой туристов. Расположенный в индонезийском архипелаге Бали, населяют жители, известные своей сложной религией, красочными ритуалами и, конечно, художественными произведениями редкой красоты. Одно из них встречает посетителей. Это крылатый лев, вырезанный из слоновой кости в XIX веке. Изумительная по выделке деталей работы резчика сразу переносит нас в мир по тропически пышной фантазии, которая будоражит поверхность завитками узоров. Тоже можно сказать и об огромных деревянных масках, изображающих персонажей Рамаяны. Каждая из них переносит надевающих их танцоров в царство богов и демонов. Глядя на них, мы уносимся по тому же адресу, но нам это сделать труднее, чем участникам ритуалов, для которых эти маски были зримым воплощением все еще живых преданий. Чтобы обойти эту, обычную для всех этнографических выставок, трудность, куратор музея Наташа Рейчли поместила экспонаты в контекст, из которого их изъяла западная традиция. Подробные таблички объясняют устройство и назначение каждого предмета. Фотографии демонстрируют экспонат в его естественном окружении. И, наконец, видео показывает, как всем этим пользуются на самом деле. Ведь балийские художники не творили для музеев. Но чтобы перенести посетителя американского музея в атмосферу балийского религиозного праздника, кураторы его озвучивают, периодически устраивая концерты национальной музыки на традиционных индонезийских инструментах. Но уж об этом нам расскажет Соломон Волков в своей части этого выпуска «Картинок с выставки». Соломон, теперь тема тропической экзотики, экзотики Южных морей в ваших руках.
Это очень интересная и очень содержательная тема, у которой довольно много сложных аспектов. И в частности, когда мы говорим о влиянии, которое оказала индонезийская гамеланная музыка, индонезийский гамелан на европейскую культуру, это влияние было очень глубоким.
То есть, прежде всего, надо начать с того, что такое гамелан.
Гамелан – это индонезийский оркестр, традиционная индонезийская музыка, состоящая из разнообразных ударнов, в основном гонгов. Есть множество различных локальных видов, подвидов гамеланной музыки. С участием гамеланов в Индонезии проходят религиозные ритуалы и светские церемонии, театральные представления, самые разнообразные функции общественной, социальной жизни и светской, и религиозной. Все это насыщено гамеланной музыкой. Это очень своеобразный вот такой национальный продукт. И вот ты сразу узнаешь. Вот гамеланную музыку не спутаешь ни с чем. Я хочу показать, как она звучит. Thank you. эту вот музыку в 1889 году в Париже, где проходила тогда всемирная выставка, памятником которой осталась, как мы знаем, знаменитая Эйфелева башня, так вот эту музыку услышал Клод Дебюсси, быть может, величайший французский композитор, уж во всяком случае величайший французский композитор 20 века.
Во всяком случае, мой любимый композитор современной музыки.
Это необычная очень фигура Дебюсси. Как человека его на самом деле не любили. И он мог быть жестоким, капризным. Он напоминал знакомым кошку, такую капризную, ленивую, которая может и царапнуть, если захочет. Он безжалостно обращался с женщинами. У него было 3 жены. Он от первых двух ушел, они его содержали. Жали долгие годы, а он взял и женился в итоге на богатенькой. Очень многие друзья от него отвернулись за это, но Клоду Дебюсси было, в общем, все равно. Вот он так вот передвигался с такой ленивой грацией и из-под припухших век, глядя на мир с каким-то скептицизмом, и называл он себя Клод Дебюсси французский музыкант. И это правда, он необычайно национальная фигура, необычайно французский по сути своего дара. И одновременно Дебюсси являлся человеком, который был открыт самым разнообразным влиянием. Но известно, что он ездил в Россию в имение Надежды Филаретовны фон Мек, многолетней меценатки Чайковского, жил там у нее, учил ее дочку играть на фортепиано, и влюбился в эту дочку и был изгнан из этого поместья, должен был вернуться. Хотя все его там полюбили, но вот роман этот был совершенно нежелателен Надежде Филаретовне, а Дебюсси вынес оттуда особый интерес, особую склонность к русской музыке, в частности, к Мусоргскому, который оказал грандиозное влияние на Дебюсси. Так вот, на этой всемирной выставке на эспланаде инвалидов на площади этой знаменитой была построена целая индонезийская деревня, и там Дебюсси впервые услышал музыку гамелан индонезийскую. То есть инструментами-то, вот этими гонгами, он уже был знаком до того, они хранились в коллекции Парижской консерватории. Но одно дело, инструмент, который лежит под стеклом или висит на стене, а другое дело живое его звучание, которое Дебюсси просто поразило. Он был очарован необычностью и изысканностью тех тембров, которые мы продемонстрировали нашим слушателям.
Надо не забывать, что это была эпоха, которая страстно полюбила экзотику. Это была эпоха, когда уже Гоген открыл Таити, открыл тайну и миф Южных морей, который воздействовал на всю европейскую культуру конца XIX века и начала XX века. Она вся была пронизана вот этими экзотическими мелодиями, экзотическими вкусами.
Причем Дебюсси по поводу вот этой музыки говорил вещи, которые по тогдашнему времени были чрезвычайно шокирующими. Я его процитирую. Он сказал так. По сравнению вот с этой музыкой, гамеланом индонезийским, Палестрина, а это знаменитый композитор XVI века, это детский лепет. Если вслушаться в нее без предубеждения, то придется сделать вывод, что вся наша музыка не более чем варварский шум ярмарочного цирка. Абсолютно.
Но вспомню,
уничтожающее заявление.
Примерно в это время Ван Гог говорил то же самое про японскую гравюру.
А ведь Клод Дебюсси увлекался Хокусай. Очень интересно. Его в нем привлекали вот этот лаконизм, стильность и экспрессия. А здесь такое отрицание собственной европейской традиции, такое важное впечатление оставил на Дебюсси эта музыка, которая отразилась в его произведении, и луна спустилась на место бывшего храма, такое вот длинное изысканное название, из цикла «Образы. Вторая тетрадь. Опус 1907 года».
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Я должен сказать, что Дебюсси выдумывал название после уже сочинения музыки. То есть сначала ему нужно было воплотить вот это услышанное и переработанное им впечатление от гамеланной музыки, а уже потом к этому присоединялось какое-то название, которое действительно сохраняет связь с какой-то реальной или воображаемой картинкой. Вот это то, что называется импрессионизм, то, почему Дебюсси считает основоположником музыкального импрессионизма. Но я в связи с этим хочу сказать, что вообще у композиторов особая жадность к новым звучаниям. Они жадно ищут каких-то экзотических впечатлений, которые обогатят их палитру. Тогда же, когда проходила Всемирная выставка 1889 года, туда приехали русские композиторы со своими концертами. Римский-Корсаков и Глазунов дирижировали произведениями и своими, и вот такими экзотическими опусами, скажем, Бородина, как в Средней Азии или Половецкие пляски. Римский-Корсаков дирижировал своим Антаром, испанским Капричи, то есть сознательно выбирались экзотические вещи, и они тоже очень понравились тогда Дебюсси. Но я с интересом прочел у Римского-Корсакова, что на него произвела огромное впечатление музыка, которую он тогда услышал в венгерском и алжирских кафе, специально построенных для этой выставки, и прислушался к этим звучаниям. И он написал, что в алжирском кафе меня прельстили внезапные удары большого барабана. И он их вставил в какой-то свой очередной опус. То есть композитор, он хватает где только может все, что как-то поддерживает его творческое воображение.
Потому что ему нужна альтернатива, особенно вот в этом богатом, перенасыщенном культурой европейском обществе периода, то, что мы сейчас называем «Belle Époque», когда культура искала альтернативу. Именно поэтому так дорога была экзотика.
И вот мы говорили сейчас о том, что Дебюсси уже название придумал задним числом. Вот он взял эти индонезийские, балийские, яванские звучания и к ним присоединил вот свои какие-то уже европейские представления. Он был католиком, не особенно верующим католиком, и у него очень немного произведений, в названиях которых отразились бы какие-то такие религиозные идеи. Интересно, что он связал с этой яванской и балийской музыкой образ бывшего храма, на который спускается луна, вот в том сочинении, которое мы прослушали. И еще один довольно редкий для него опус с такой как бы церковной аллюзией — «Затонувший собор» из первой тетради цикла «Прелюдии» 1910 года. И опять он здесь использует материал музыки гамелан.
Соломон, а что происходит с этой музыкой сегодня?
Я должен сказать, что она оказала сильное влияние на целое поколение, а может быть и два поколения, и три поколения американских композиторов. Вот мы с вами, когда показываем музыку Кейджа, в особенности его музыку для так называемого подготовленного фортепиано, это музыка, написанная под влиянием гамелана. И еще есть целый ряд композиторов, которые тоже не прошли мимо этой музыки. Но один мой знакомый, американский композитор Джеральд Левинсон, он родился в 51-м году, то есть ему в этом году исполнилось 60 лет. Я познакомился с ним следующим образом. Он учился с 74 по 76 год в Париже у великого французского композитора Оливье Мессиана. И там же в это время учился у Мессиана мой приятель по Ленинграду Валерий Арзуманов. И Валерий Арзуманов дал адрес мой Джерри Левинсону, и когда он вернулся из Парижа, то он навестил меня в Нью-Йорке, познакомился со своей женой, которая писала стихи. Он с 77-го года преподает в колледже Свартмор в Пенсильвании, и дважды ездил в 79-м, 80-м и 82-83-м году на Бали. Там просто жил, погружался вот в эту культуру. И в 80-м году, когда он жил там на Бали, сочинил музыку, которая является собой просто попытку транскрипции можно так сказать, этой гамеланной музыки. Сделал ее для специально гамеланного оркестра, для набора гонгов, но затем для удобства исполнения, поскольку где здесь в Америке найдешь большое количество вот этих комплектов гамеланных, он сделал транскрипцию для двух фортепиано, которые, тем не менее, передают этот экзотический аспект и спиритуальный аспект гамеланной музыки. Бронзовая музыка — это потому, что имеется в виду бронзовые индонезийские гонги. Вот как живут эти экзотические звучания в современной американской музыке.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Выставку в Сан-Франциско, которую мы сегодня обсуждаем, завершают экспонаты, связанные с самым бурным периодом в истории острова. Это колониальная эпоха. В отличие от всего архипелага, от всей Индонезии, Бали сохранил независимость от голландцев до начала 20 века. Однако после ожесточенных сражений в 1906 и в 1908 годах остров вошел в Голландскую империю. Балийские цари, а их на острове было сразу несколько, погибли в самоубийственной атаке на европейскую артиллерию. Голландцы отменили процветавшее до той поры рабство, ввели некоторые санитарные новшества, но в остальном попытались сохранить старинный образ жизни в неприкосновенности. Все роскошные отели на острове построены так, чтобы окна выходили на живописные рисовые плантации. Правительство культивировало традиционные ремесла и не торопилось с введением христианства, заботливо охраняя древнюю религию. Так родился миф о Бали, как последнем тропическом Эдеме, который привлекал на остров измученных историей европейцев. Среди них оказались два европейских художника, поселившихся на Бали в 1931 году. Кстати, один из них, немец Вальтер Шпис, долго жил в предреволюционной России, где открыл для себя Шагала и народную наивную живопись. Его собственные картины напоминают работы Пиросмани, которые Шпис мог видеть на Кавказе. Его туда интернировали во время Первой мировой войны. Восхищенные артистизмом балийцев, европейцы научили их пользоваться тушью и бумагой. До тех пор туземцы не знали искусства в нашем понимании. Эстетика у них была неразрывно связана с религиозными церемониями. Результаты первых же опытов получились ошеломляющими. Балийцы, овладев техникой западного натуралистического рисунка, изобразили мир таким, каким они его воспринимают. Каждый рисунок как бы фотография той древней первобытной магической вселенной, в которой был закрыт доступ человеку 20 века. Впрочем, лучше эти рисунки сравнить с рентгеновскими снимками. Дело в том, что авторы на одном листе совмещают видимую часть мира с невидимой. Наряду с людьми и животными их картины населяют божества, духи, демоны. Сверхъестественные персонажи появляются не только в иллюстрациях к мифам, но и в сценах из повседневной жизни. Балийцы рисовали невидимых демонов, потому что точно знали о их неизбежном и повсеместном присутствии. Эти работы производят на нас столь странное впечатление, что оценить их можно, лишь прибегнув к современной аналогии. Вспомним, например, что мы точно так же не видим, но знаем о существовании радиации или радиоволн. Чтобы понять балийского художника, можно представить западного живописца, который к реалистическому пейзажу присоединяет те изображения, что витают вокруг нас в эфире, прежде чем материализоваться на телевизионных экранах. Однако эта аналогия не объясняет другой феноменальной особенности архаического сознания – отсутствие в нем категории времени в нашем понимании. Вместо того, чтобы запечатлеть на картине, как это делают на Западе, остановленное мгновение, островитяне рисовали сразу и прошлое, и будущее своих героев. Для балийцев все события одновременны. Они живут только в настоящем времени, в вечном «теперь». Их вселенная вместе с человеческой судьбой спрессовала в одно целое пространство и время. Все происходит здесь и сейчас. Любопытно, что новейшие научные гипотезы, в частности те, что разрабатывал американский физик Дэвид Бом, живо напоминают картину мира болидцев. Бом, сотрудник Эйнштейна, который не только работал с ним, но и дружил с Кришнамурти, отсюда многие мистические аллюзии в его теории, считал, что на свернутом, до квантовом, как он говорил, недоступном наблюдению уровню реальности, мир теряет все знакомые свойства. Тут становятся бессмысленными понятия «дальше», «ближе», «прошлое», «будущее», «материя», «сознание». Поясняя свою теорию, Бом говорил о корабле, который плывет, подчиняясь сигналу радара. До тех пор, пока судно принимает сигнал, расстояние не играет роли. Подобным образом, согласно Бому, устроено особое информационное поле, которое делает мир единым. Все категории нашего развернутого уровня реальности, включая пространство и время, плод работы сознания. Мы смотрим на мир сквозь очки, искажающие истинную картину мира. Поскольку без очков нам вообще ничего не видно, мы с этим примирились. Но Бом, вслед за восточными мистиками и архаическими художниками, считал возможным проникнуть по ту сторону границы. Дорогу к свернутой реальности указывает не рациональное размышление, а прологическое, доисторическое, архаическое мышление, которое позволяет художнику стать каналом, соединяющим два мира. Вот это и делает необычную историю балийских рисунков, похожей на притчу, которой уместно завершить наш экзотический выпуск картинок с выставки. Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Селлинджер. До и после смерти. Беседа с Владимиром Гандерсманом. Жизнь без телевизора. Беседа с Андреем Загданским.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
23 часа 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. Арестованный по подозрению в совершении двойного теракта в Норвегии 32-летний Андрес Брейвик попал под наблюдение местных спецслужб еще в марте нынешнего года. Об этом сообщили в норвежской полиции, отметив, что Брейвик привлек внимание правоохранительных органов тем, что оформил через одну польскую фирму, занимавшуюся химикатами, подозрительную покупку. Полного расследования, однако, тогда проводить не стали. В Ингушетии отменен режим контртеррористической операции в нескольких районах Назрани. Как сообщил Тартас, источник в правоохранительных органах республики, мера была введена в связи с появившейся в понедельник информацией о готовящемся теракте с использованием самодельной бомбы. В Архангельской области администрация Вельской колонии, где отбывает наказание Платон Лебедев, направила в суд негативную характеристику на бывшего совладельца компании «ЮКОС». Об этом сообщил Радио Свобода руководитель издательского дома «Вельская инфо» Константин Мамедов со ссылкой на правоохранительные органы. Суд в Киеве отклонил ходатайство защиты экс-премьера Украины Юлии Тимошенко об отводе председательствующего судьи. Ранее сообщалось, что Печорский районный суд отказал адвокатам Тимошенко в закрытии ее уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления. Бывший лидер хорватских сербов Горан Хаджич отказался ответить на вопрос, признает ли он себя виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений. В понедельник Хаджич предстал перед Международным трибуналом по военным преступлениям в бывшей Югославии. Суд в Стамбуле сегодня вынес приговор убийце журналиста Гранта Динка Лукашенко в 2007 году, а Гюн Самаст, которому в момент преступления было 17 лет, приговорен к 23 годам тюрьмы, он сознался в убийстве. Правительство Сирии сегодня одобрило законопроект, разрешающий формирование новых политических партий. По сообщению сирийского информационного агентства САНА, запрещено создавать партии на основе этнической, племенной или религиозной принадлежности. Вы слушали краткие новости на волнах радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» Сейлинджер «До и после смерти». Беседа с Владимиром Гандерсманом. «Жизнь без телевизора». Беседа с Андреем Загданским. Один из самых трогательных признаков любви, который испытывает читатель к Сейлинджеру, традиция отмечать юбилеи его главной книги «Над пропастью во ржи». Сейчас этой повести исполнилось 60 лет, и это первый день рождения, который книга встретит без автора. Смерть Сейлинджера, которого мы с произволом, его оправдывает любовь, считаем последним американским классиком, внушила многим надежду встретиться с ним еще раз. Я не о спиритизме, я о посмертных публикациях. Сейчас все время всплывают новые документы, дающие основания для таких надежд. Так, совсем недавно библиотека Моргана в Нью-Йорке стала обладательницей трех неизвестных писем писателя, которые он в разное время послал своему другу Митчеллу, первому иллюстратору «Над пропастью во ржи». В этих смешных и грустных письмах Сейлинджер саркастически описывает свою европейскую поездку. Среди прочего, он радуется, что Кафка не может увидеть, в какую туристскую ловушку превратили связанные с его жизнью места в Праге. Но главное, что в письмах есть указание на то, что Сейлинджер продолжал писать. В письме 1984 года упоминается рукопись, а в 1994 году он прямо говорит, что продолжает работать за машинкой, соблюдая свое старое расписание. Никто не знает, ждет ли нас новая книга Сейлинджера. Поэтому пока мы должны удовлетвориться новой книгой о нем. Вышедшая уже после смерти писателя его биография, ее выпустил уже писавший о Сейлинджере литератор Кеннет Славенский, стала поводом нашей беседы о Сейлинджере, которую мы ведем с Владимиром Гандерсманом.
Саша, в связи с нашим сегодняшним разговором о Сейлинджере, я перечитал кое-что из его вещей. И я не был разочарован. Когда-то, помнится, была статья американиста-филолога Алексея Зверева «Сейлинджер. Тоска по неподдельности». Но действительно, его проза все время отслеживает человеческую жизнь, балансирующую между правдой и фальшью. Или, что почти то же самое, между миром детей и миром взрослых. При том, что речь на поверхности идет, как правило, о какой-то чепухе, о рыбке-бананке. Все в зыбкой, прозрачной обертке, сквозь которую, однако, просвечивает суть дела.
Вы знаете, Володя, я тоже только что перечитал этот рассказ. Ведь именно он сразил легендарный журнал «Нью-Йоркер», который заключил с Сейлинджером эксклюзивный контракт сразу же после дебюта. Им-то и был рассказ «Хорошо ловится рыбка-бананка», который мы знаем в знаменитом переводе Райт Ковалевой. Потрясающая вещь. Десяток страниц, и на каждой пустоты больше, чем строчек, ибо текст – сплошной диалог. Сперва говорит она, потом он, но не друг с другом. Из первого диалога мы узнаем, что герой рассказа, Симор, ненормальный. Из второго мы видим его безумие в действии, он стреляется. 60 лет спустя критики все еще спорят, почему Симор застрелился. Простодушные пользуются Лолитой. Герой якобы наказывает себя за вожделение к маленьким девочкам. Других соблазняет психология. Симор обманулся в своей любви к жене, приняв за невинность ее внутреннюю пустоту. Но, по-моему, в рассказе все так ясно, что и конец лишний. Самоубийство уже произошло в конфликте двух диалогов, и дымящийся пистолет – это такая уступка коронеру. Два выведенных в тексте человека принципиально несовместимы, как разные породы. Лишенные общего языка, но запертые в одной клетке, они взаимно исключают друг друга. В этой паре один должен умереть.
И Симор Гласс стреляется. Это, кстати, напоминает мне самоубийство чеховского Иванова. Жизнь себе идет, ну, обычная рутинная драма. И вдруг, хлоп, Оказывается, что все очень серьезно. Тут есть еще один аспект, на который мне хотелось бы обратить внимание и заодно напомнить рассказ «Лапа Растяпа». Что там происходит? Две молодые женщины выпивают, болтают, сплетничают. По ходу разговора выясняется, что замужняя хозяйка презирает своего мужа и мучима воспоминанием о романе с солдатиком, который погиб некоторое время назад на войне. Время действия сразу после Второй мировой. В общем, обыденно несчастная женщина. По ходу их все более пьяной болтовни является с прогулки дочка хозяйки, маленькая девочка, которая упоминает какого-то Джимми. Оказывается, у нее есть воображаемый друг Джимми, с которым она гуляет, которого кладет с собой спать, а потом всегда спит на самом краешке постели, оставляя место другу. Вот эта девочка приходит, уходит, снова приходит, и на вопрос, где Джимми, спокойно отвечает, что его переехала машина. Нет больше Джимми. И вот вечером уже сильно пьяная, изрядно поддавшая мать приходит в спальню дочери, видит, что та спит по-прежнему на краю. Она будет дочь и узнает, что рядом спит Микки. Короче говоря, для ребенка не существует тяжкой ноши прошлого. В отличие от мира взрослых, которые тянут ее за собой, отчего жизнь не становится понятнее и мудрее, наоборот, все больше замутняется.
Тут начинается философия Сэмджера. Его как-то называли Достоевским для яслей. Но мы знаем, что Сэмджер увлекался восточными практиками, буддизмом, дзен-буддизмом.
Ну, именно это я и хотел сказать. Просто мне кажется, что этим определяется Сэмджер. И вряд ли его буддизм или дзен можно назвать увлечением. Я думаю, это стало его жизнью и причиной его отшельничества.
Тут, кстати, можно вспомнить начало повести, прославившей Сэмджера «Над пропастью во ржи». Там, в самом начале, автор отказывается от пересказа прошлого своего героя. In media res. Все начинается сразу.
Совершенно верно. Он пишет, что не хочет пересказывать, я помню, не хочет пересказывать, как провел свое дурацкое детство, что делали его предки до его рождения. Словом, как он говорит, всю эту Давид-Копперфилдовскую муть. И что если бы его родители узнали о том, что он пустился в россказни о семье, они получили бы по два геморроя на брата. В русском переводе, между прочим, по два инфаркта написано.
Может быть, в советское время не было геморроя, это же стыдно.
Ну, скорее всего, не было, ведь секса не было. Да, но пора, вероятно, вернуться к поводу нашего разговора, который, как вы сказали, спровоцирован выходом новой биографии писателя, и что мы уже с самого начала разговора обсуждаем какие-то недавние статьи, появившиеся в «Нью-Йорк Таймс» как отклик на выход книги, написанной Кеннетом Славянским. Это 450-страничный труд, выпущенный издательством Random House. Кеннет Славянский – тот идеальный читатель, к которому когда-то обращался Сэлинджер, посвящая этому читателю выше стропила плотники. Он основатель сайта фанатов писателя, и он последний из его биографов.
Но важнее всего другое. Книга Славянский основывается в значительной степени на письмах Сэлинджера и воспоминаниях его дочери Маргарет.
Да, и на этом материале автор пытается проследить, как связаны жизнь писателя и его работа. В этом смысле книга идет по уже проложенным путям предыдущих биографий Яна Хэмилтона и Пола Александера, с той разницей, что в ней нет ни снисходительности, ни извращения фактов, свойственных первым биографиям. Сэлинджер в этой книге выглядит близким родственником своих героев – Холдена Колфилда и его сестер и братьев из семейства Глассов. Он всегда посторонний в вульгарном материалистическом мире. Он духовный пилигрим среди лицемерия и скуки. Славянский пишет, что Сэлинджер, привыкший к непоколебимой уверенности своей матери в том, что он несомненно одарен, ожидал той же реакции от других, был нетерпелив, бескомпромиссен с теми, кто в этом сомневался или не разделял его взгляды. Но вот на чем бы мне хотелось остановиться, Саш, так это на теме «Сэлинджер и война». Этому в книге Славянский уделено много внимания, и это важная тема.
Мы знаем, что Сэлинджер воевал, но в войне почти нет места в его произведениях, хотя она и служит им часто темным фоном.
Ну вот здесь мы и возвращаемся к проблеме памяти и прошлого. С другой стороны возвращаемся, совсем с другой стороны. Дело в том, что у ребенка нет прошлого, потому что у него его нет. У взрослого его может не стать, потому что жить с этим прошлым невозможно. Если человек не стреляется и выбирает жизнь, то он не может, просто не может тащить за собой нечеловеческое. Убийство, унижение, грязь, ужас, абсурд войны. Вероятно, можно прийти к буддизму и таким путем.
Во всяком случае, за Селлинджера войну вспомнил его биограф. Несмотря на всю скрытность писателя, Словенский поразительно полно восстановил военную пору в жизни Селлинджера.
Да, Словенский пишет, что трудно назвать кого-то еще из американских писателей, у кого был бы такой тяжелый опыт войны и сражений. Давайте вспомним. 6 июня 1944 года сержант Селлинджер в составе отдела контрразведки 12-го пехотного полка 4-й пехотной дивизии участвовал в высадке десанта в Нормандии. Так вот, из 3080 воинов через три недели после высадки осталась треть. Затем было еще страшнее. Переход через болотистую местность в Германии, что было, по-видимому, большой военной ошибкой. После этого в полку осталось 563 солдата. Впоследствии Селлинджер работал с военнопленными, принимал участие в освобождении нескольких концлагерей, в частности Дахау. Вы знаете, он говорил дочери: «Ты можешь прожить всю жизнь, но так никогда и не освободиться от запаха жареного человеческого мяса».
Неудивительно, что после этого опыта Селлинджер попал в госпиталь в немецком Нюрнберге.
Да, тогда же, в 1946 году, было написано письмо Хемингуэю, в котором Селлинджер писал, что находится постоянно в подавленном состоянии. Об этом состоянии он упоминает в рассказе, одном из немногих, где он вспоминает войну. Рассказ называется «Дорогое Сме с любовью и всякой мерзостью». Поехала ли у него крыша, как теперь выражаются? Я не думаю. Герой рассказа почти не может общаться с людьми, это правда. Но люди, его окружающие, здоровые мясники, делающие войну, выглядят куда ненормальней. Я думаю, война была для Селлинджера главным событием на пути к просветлению и уходу от людей.
Отшельнический период жизни Селлинджера – самое большое испытание для всякого, кто взялся писать его биографию.
Поэтому Словенский посвящает всего несколько коротких глав второй половине жизни Селлинджера, его добровольному затворничеству в доме в штате Нью-Хэмпшир. Он рассказывает, как его подруга встретила Селлинджера в библиотеке в Дартмуте в середине 70-х годов и впоследствии пообедала в его компании. По ее словам, Селлинджер говорил в основном о вегетарианской диете, медицине и о своем саде. После развода со своей второй женой Клэр Дуглас, с которой он сошелся, когда ей было 16, у него было несколько подруг, из которых самая известная Джойс Мейнард. Она оставила мемуары, взбесившие правоверных, где она подтверждала подозрение, что лучше читать Селлинджера, чем знать его лично. Писал ли он в действительности что-то в своем уединении, как уверял друзей, неизвестно. В заключение можно предположить, что Селлинджер, наверное, был бы рад, узнав, что его попытки уберечь свою личную жизнь от посторонних глаз увенчались, пока, во всяком случае, успехом. И уж совсем в заключение, я хочу загадать вам, Саша, загадку, которую задает маленький мальчик, уезжающему на войну солдату, в упомянутом мной рассказе «Сме с любовью и всякой мерзостью». Загадка. Что говорит в комнате одна стенка другой?
Она говорит: «Встретимся на углу».
Точно. Но вот интересно. Я задал эту загадку одному умному взрослому человеку, который ответа не знал. И он дал свой ответ. Она сказала: «Как ты мне надоела». Мне кажется, что в какой-то момент от чистого и остроумного первого ответа Селлинджер пришел ко второму и удалился. Невозможно не уважать и не ценить его выбор. I see you standing on the other side. I don't know how the river got so wide. I loved you, baby, way back when. And all the bridges are burning that we might have crossed. But I feel so close to everything that we lost. We'll never have to lose it again. Now I bid you farewell. I don't know when I'll be back. They're moving us tomorrow to that tower down the track. But you'll be hearing from me, baby, long after I'm gone. I'll be speaking to you sweetly from a window in the Tower of Song.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Впервые в истории Соединенных Штатов в стране уменьшилось число домов с телевизорами. Компания Nielsen, которая заведует знаменитым рейтингом передач, заявила, что в Америке сейчас смотрит телевизор 96,7% всех семейств. Предыдущий показатель был 98,9%. Это значит, что 2,2% владельцев телевизоров отказались ими пользоваться, сознательно решив жить без самого могущественного средства связи. Возможно, потому что оно им, самым могущественным средством связи, перестает быть. И тогда за скромными статистическими показателями можно увидеть тенденцию, вектор которой указывает на закат телевидения, страдающего, как и другие средства массовой информации, от конкуренции стремительно растущей новой медиа. Сегодня мы поговорим об этом на личном примере. Дело в том, что среди вот этих 2% отказников от телевизора и наш кинообозреватель Андрей Загданский, который решил поставить эксперимент на себе и уже 6 месяцев живет без телевидения. Андрей, в одном из последних фильмов Феллини, в трогательной картине «Интервью», есть гротескная сцена. Влиятельная телестудия отбирает на месяц телевизор у несчастной женщины, а потом, заставив ее подробно описать свои мучения в эфире, триумфально возвращает ей телевизор, который она обливает счастливыми слезами. Похоже?
Это не совсем похоже. Я думаю, что если я надумаю отказаться от своего мужественного шага и вернуться к телевидению традиционному способу, то я не думаю, что я буду обливаться счастливыми слезами. Я просто молча включу кнопку телевизора и буду смотреть, что же там происходит.
Сентиментальной драмы не получилось. Ну, скажите, как вы дошли до такой жизни?
Вы знаете, это было очень простым решением. Но прежде чем объяснить свою мотивацию, я хочу сделать некоторое отступление. Что такое телевидение на сегодняшний день? То, что мы считали, называли телевидением, скажем, лет 20-25 тому назад, это совершенно не то, что есть телевидение сегодня. Телевидение – это всего лишь один из способов доставки аудиовизуального сигнала в ваш дом. И этих способов, других систем доставки, других платформ существует достаточно много. В первую очередь, интернет.
God, this America, man.
Что же, собственно говоря, отличает телевидение от выбора сигнала по интернету? В чем принципиальная разница? Телевидение не дает мне, лично мне, Андрею Загданскому, выбора. Я хочу именно в это время смотреть именно это. Телевидение – это нечто такое, что идет всегда.
Водопровод, который, когда бы мы ни открыли кран, всегда передает нам новости, развлечения, спорт. И в этом отношении телевидение, особенно теперь, когда оно стало круглосуточным, я-то еще помню, когда телевизор выключался на ночь. И в этом отношении телевизор как вода или воздух. Он всегда везде и всюду.
Всегда везде и всюду очень раздражает. Я заметил, что очень часто мы включаем телевизор, чтобы посмотреть что-то, но он остается потом работать. Он проникает в наш дом и становится некоторым присутствием. Более того, это нежелательное присутствие отвлекает внимание, забирает какую-то часть энергии. Смотрите, самая распространенная телевизионная передача – это новости. Когда-то на заре телевидения присутствие ведущего, который придавал новостным событиям некоторое, так сказать, человеческое лицо, было необходимым и важнейшим элементом этого присутствия, этого соединения с миром. На сегодняшний день я не хочу этого соединения. Новостей так много, информации так много. Она непрерывно доступна мне в любой момент, когда у меня есть время на интернете. Более того, она гораздо лаконичнее. Присутствие человека, который мне все это рассказывает, создает некоторую искаженную картину. Это есть вторжение в мой личный мир. Я этого вторжения не хочу. Я хочу прочитать и узнать, что происходит в мире в то время, когда мне удобно и когда я считаю нужным. Отказавшись от телевидения, я никоим мере не отказался от телевизионных программ и телевизионных передач. В Америке существует Netflix, который захватил всю страну на сегодняшний день.
Это гениальное изобретение американской индустрии развлечений. Сейчас уже 23 миллиона человек пользуются этим сервисом. У них более 100 тысяч фильмов. И вы платите определенную сумму, около $20 в месяц. И за эти деньги вы можете смотреть сколько угодно фильмов. Одна из главных функций телевидения, а именно доставлять нам кино. Ведь мы всегда привыкли смотреть программу, в первую очередь смотреть, какие фильмы показывают. Такая была традиция. Теперь в этом уже смысла особого нет. Тут я с вами согласен.
Это происходит не только с кино, но и происходит с телевизионными программами. То же самое. На Netflix у вас есть возможность выбирать не только современные фильмы, причем не только в качестве DVD, который присылают вам по почте. Вы включаете кнопку, и фильм появляется на экране. На экране компьютера, на экране монитора, на экране чего угодно. И то же самое происходит с телевизионными передачами. Самая популярная телевизионная передача в мире Top Gear, замечательная английская передача об автомобилях, доступна на Netflix. Точно так же вы можете смотреть классику, шедевр английского телевидения Monty Python. Эти программы, сделанные на рубеже 60-х, 70-х годов, совершенно уникальны по-своему. Это лучший образец английского юмора. И я думаю, что отказавшись от телевидения, у меня появилась возможность больше смотреть то, что мне на самом деле интересно.
Что же будет с телевидением, если все будут действовать как вы?
Телевидение как таковое, как оно существует сегодня, исчезнет. Это совершенно очевидно. На сегодняшний день существует музыкальный сервис, который позволяет нам за, по-моему, не очень большую, $10 в месяц, плату слушать любую музыку. Вы можете подписаться на компьютере, вы можете подписаться на своем мобильном телефоне, и за $10 вы можете слушать абсолютно все. Значит, следующий шаг неизбежно произойдет с аудиовизуальными программами, фильмы, телевизионные передачи и так далее, и так далее. Таким образом, телевидение растворяется. And now for something completely different.
Все, что вы говорите, звучит логично. Но я бы не стал хоронить традиционное телевидение, потому что мне кажется, что вызов, который бросает телевидению интернет, оживит телевидение. Обратите внимание, что каждый раз, когда появляется что-то новое, то старое получает электрошок. И от этого влияния меняется природа самой медиа. Вспомним, что произошло с театром, когда появилось кино. Ведь театр был убит именно тем, что кино принесло реализм. Тот самый реализм, которого театр добивался на протяжении 19 века. И как же театр ответил на вызов кино? Тем, что он изобрел новый вид театра. Театр абсурда. И театр Беккета – это уже совсем не театр Островского. То есть вызов кино привел к некой другой идее развлечения. Мне кажется, что то же самое произойдет с телевидением. Интернет освобождает для телевидения ту зону, куда он не способен проникнуть. Кислевский однажды сказал, что разница между телезрителями и кинозрителями заключается не в том, что одни глупее других, а в том, что редактор считает телезрителей глупее, чем кинозрителей. На самом деле он разницы не видел. И это прекрасно доказывает его работа «Диколог», сделанная для польского телевидения. Вот какое телевидение, на мой взгляд, может выстоять в борьбе с интернетом.
Я был бы рад с вами согласиться, поскольку, так сказать, сам практически подходит к тому, что новая форма позволяет старой форме ожить заново. Так, между прочим, радио ожило, когда появилось телевидение, и нашло другое дыхание. Но у меня есть существенная поправка. То, с чего мы начали разговор. Телевидение – это всего лишь одна из платформ доставки аудио-видеосигнала. Если смотреть на телевидение с этой стороны, не на как вид искусства, как мы смотрим на кинематограф или на радио, театр, а если говорить о доставке сигнала, то я думаю, что здесь необратимые изменения. Система доставки по выбору в то время, когда я хочу включить и посмотреть этот аудио-визуальный сигнал, будет доминировать абсолютно однозначно. Чем же это будет наполняться, это уже другой вопрос. То, о чем вы говорите, большие объемные вещи, которые действительно, по всей видимости, могут заново объединять людей в массовом этом планетарном действии, скорее всего, могут точно так же существовать на интернете и приходить в наш дом по тем же каналам, по которым идет интернетный сигнал. Любопытно, что я рассказывал о своем эксперименте с телевидением моей знакомой, которая сказала: «Ты знаешь, я не могу без телевидения». Она живет одна. И телевидение для меня создает вот эту зону комфорта. У меня есть ощущение, что кто-то присутствует в доме. Это очень важно. Между прочим, на уровне психологическом это может быть самое важное, что дает телевидение. Знакомые голоса, которые вы знаете по сериалу из года в год, они создают некоторое присутствие. То, что я вначале говорил, как нежелательное присутствие кого-то, в данном случае, может быть, речь идет о желательном присутствии приятных, интересных, знакомых мне людей.
Запасная семья.
Совершенно верно. Она же и сказала мне: Андрей, я знаю, когда ты откажешься от своего эксперимента и вернешься к телевидению, когда в Америке осенью будущего года начнутся выборы президента Соединенных Штатов Америки. На что я ей ответил: да, это произойдет в 2012 году, но есть события куда более важные с точки зрения Андрея Загданского. Есть чемпионат Европы по футболу, который будет, кстати, транслироваться из моего родного города, города Киева.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Владимир Гандельсман и Андрей Загданский. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Ну вот вы учитель с большим стажем. Скажите, сколько лет потребуется, чтобы система единого госэкзамена была, наконец, отлажена?
Вы знаете хоть одну систему в нашей стране, про которую вы могли бы дать прогнозируемую какую-то оценку на несколько лет? Не готов.
Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость.
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».